приглашаем кандидата исторических наук Григория Базлова и председателя Федерации рукопашного боя ГУЗА. Он расскажет о том, что он делает, и представит свою работу.
У меня тема доклада по поводу неоязычества и язычества славянского. Хочется начать с того, чтобы обратить ваше внимание на то, что современное неоязычество, которое называется славянским, и славянское язычество, которое было до принятия христианства на Руси, это совершенно разные вещи. Настолько разные, что можно их даже не сравнивать. Славянское, современное русское неоязычество возникло, начало развиваться в самом конце 80-х годов 20 века. И как явление, наверное, можно о нем говорить уже в 90-х годах 20 века. Появились отдельные общины, появились статьи, появились работы, секты неоязыческого характера, причем они до сих пор разрознены, не объединены. И, скорее всего, это мы искусственно вот объединяем их под названием язычники или неоязычники. Надо подчеркнуть, что явление современного славянского неоязычества – это продукт нашего советского атеистического общества. Сейчас я поясню свою мысль. В то время, как в советское время, историкам, для профессиональных историков не было никакой возможности официально изучать богословие или изучать историю церкви. А если изучать, то обязательно под таким каким-то взгляд должен быть под негативным углом, осуждающим углом. В то же время славянская дохристианская религия давно исчезла, и у партийных идеологов не возникал какой-то страх перед реконструкцией этой религии, что она составит какую-то оппозицию для атеистического учения. Поэтому, даже так скажем, она несколько поощрялась, потому что языческая вера подавалась таким образом славянской, что это вера народа. А христианское – это пришлое иноземное, которую навязала знать своему народу для того, чтобы им удобнее было управлять, чтобы легитимизировать свое право повелевать, миловать, казнить. Поэтому работы историков по изучению славянского язычества были. Ну, я только на одной остановлюсь, на одном авторе, это академик Рыбаков, всем известный. Его большой серьезный труд «Язычество древних славян» и «Язычество древней Руси». Как правило, у нас люди, которые хотят составить представление о славянском язычестве, ограничиваются, в лучшем случае, ограничиваются прочтением двух вот этих книг. Сколько сам он человек был, он был коммунист, он был атеист, и склад ума был такой школы атеистической, то, нет, наверное, не так сказать. Он большой молодец, потому что так пространно и масштабно он первый, кто начал изучать славянское язычество. До этого особенно им не интересовались, фундаментально не изучали. Но когда он приступил к изучению, то смешал несколько понятий мало сходных. Он смешал культуру и религию. Он объединил их культурные проявления раннесредневековой Руси, он сразу же отнес к проявлениям религиозным. Не буду подробно на этом останавливаться, полагаю, что многие эту книжку в руках держали, читали. Религия – это общение с Богом, связь с Богом. А культура имеет много проявлений. Есть религиозная культура, есть юридическая культура, есть культура слова, множество их бывает, имеющие разные выразительные формы. Вот Рыбаков все, что касается Древней Руси, орнаменты, вышивки, рубахи, зодчество, литье, он все это дело отнес к проявлениям языческой религии и стал там искать языческое. Там, где найти было ничего невозможно, он фантазировал. Поскольку человек был обременен хорошими научными степенями, он был академик, то никто там особенно голову поднять и возразить не мог. На сегодняшний день он считается фундаментальным таким вот самым исследователем. Но его исследования к нынешнему дню очень сильно устарели. А заслуга его в том, что он начал изучать эту тему, рассматривать, она безусловная. Но какие мы получили негативные от его исследований результаты? Во-первых, На постсоветском пространстве, в некотором духовном вакууме, ведь весь народ был атеистом, начались поиски своего национального. А русский народ был наиболее денационализированный из всех народов Советского Союза. Я думаю, вы еще помните, что полагалось так, что советский народ на неком русском субстрате вырастет и появится новая человеческая общность, советский народ, лишенный национальности. Поэтому для удобства нужно было русских денационализировать максимально. И у нас появилась масса людей, которые хотели верить в Бога, хотели обладать своей традиционной какой-то культурой. Она была у нас заменена на культ просветовскую повсеместно практически в России. И они двинулись вот с таким пылким сердцем и открытым умом. Первым делом взяли за книжку академика Рыбакова. И все, что там было написано, приняли за правду, потому что это же академик написал. Таким образом появился пантеон языческих богов, а не у язычников. Появился бог-род в качестве бога-творца. Как они предполагают, богиня Макош или Мокош, Велес, которого по-разному очень представляют, то в виде быка, то в виде змеи, то еще там как-то неоправданно, в общем. Перуна громовержца. И дальше они начали, не буду все перечислять, по-всякому играться вот с этими фигурами, с персонажами, выставлять их в какой-то пантеон, пытаться определить, кто кому родственник, кто за что отвечает. На этот момент книжка Рыбакова сыграла роль негативную и для церкви, потому что на этой же книге проходило образование духовенства. Ее читали, и духовенство автоматически, не разбираясь, отнесло к религии все проявления древнерусской культуры, огульно. Орнаменты, которые он решил, что в орнаментах языческие какие-то молитвы и заклятия, рубашки, архитектуру. И возникла такая настороженность. Песни бесовские, игрища и пляски, которые, наверное, в 9 веке могли происходить, а, скажем, в 19-м такого, тысячи лет христианской культуры, или народной традиционной культуры. И появилась такая настороженность по отношению к национальной культуре, к рубашкам, к вышивкам. А не может народ существовать без культуры. Если там нет национальной культуры, там будет культура другого народа. Или там будет некоторый суррогат в виде современных вот таких вот временных разработок, иноземных, мультикультурных. И вот этих людей от церкви оттолкнуло такое отношение некоторых священников, что это все язычество, и это все язычество. В первую очередь людей многих интересовала традиционная культура, история своего народа, и они пошли к этим язычникам, которые начали только образовываться, чтобы водить там хороводы, петь песни, ходить в русских рубашках. А вот такое как бы неосторожное поведение священников вызвало у них подтверждение тезису о том, что это злобные церковники, которые хотят угнетать свой народ, не уважают его, им главное, чтобы такое тут все, чтобы подчинялись. К сегодняшнему дню мы получили такой результат, что язычники манифестируют свое отношение к традиционной культуре, не в язычнике, как к чему-то такому вот абсолютно принадлежащему языческой религии. Но мы уже сами говорили, что они сами к языческой религии не принадлежат, и преемственности от тех древних славянских язычников, разрыв между ними в 1000 лет. И это неоязычество полностью выдуманное и продолжается реконструкция и конструкция, потому у них и нет никаких общих единых культов. Они говорят, да, у нас хороводы, у нас русские песни, у нас рубашки, и народ, который еще не определился, не разобрался, идут вот за этим туда. А в церкви этого нет, церковь гоняет. Она против хороводов, против танцев, против песен, против музыкальных инструментов. Это все заведомая ложь, а подтверждение получили случайное вот на постсоветском пространстве отношение духовенства к фольклорной традиционной культуре. Оно хорошее, и я вот как человек, занимающийся этнографией и являюсь членом правления Российского фольклорного союза, могу свидетельствовать. Но на местах еще кое-где осталось. А в 90-х было оно более резким. Таким образом, часть наших прихожан, христиан, мы оттолкнули от церкви, потому что сказали, что плохо относимся к традиционной культуре русского народа. Теперь вернемся к неоязычникам современным. Если у них традиционная культура, если у них русские песни, хороводы, танцы, костюмы, нет. Поскольку изучать это долго и хлопотно, нужно стать профессионалом, чтобы понимать, как выглядит костюм, каким правилом он составляется, как изучать нужно русские песни, учиться их петь, потому что это, скажем, вокальная культура, отличающаяся от европейской. Инструменты другие многие, на них надо учиться играть. То они решили, что проще всего это выдумать. И сейчас вы можете набрать в интернете что-нибудь, там русский костюм, но я думаю, процентов 70 вы получите вот эти новодельные какие-то разработки язычников, где человек вышит от макушки до пупа орнаментами, где все мужчины обязательно вышитыми веревочками, песочками, волосы у них длинные подвязаны, как у хиппи было модно. Они называют это ачелье, это женский элемент костюма, не было такого. И какую бы вы древнеславянскую тему не взяли, например, по язычеству, по культуре, вы обязательно сразу же встретитесь в первую очередь с массивом информации, которая написана за 20 лет вот этими неоязычниками. Я как этнограф, как профессионал, когда мне нужно найти какой-то материал в интернете, я, если не имею полной сноски какой-то, а, например, там что-нибудь зодчество Древней Руси, я, скорее всего, попаду сначала на язычников, и мне придется долго там вот листать, выбирать нормальный материал. Человек, не имеющий такое образование, он разобраться в этом не сможет. Там все залито массивом лжи по поводу древнеславянского язычества. И на сегодняшний день неоязычников можно разделить на три категории. Первая категория – это такие природолюбивые травоядные целители и самоисцелители, которые подтянули к себе какие-то религиозные, псевдорелигиозные концепции просто для украшения. Нельзя же просто питаться травой и заниматься физкультурой. Что-то надо еще к этому. Другая часть, чрезвычайно маленькая, которая пытается что-то такое реконструировать и копаться в древних книжках. Про ее можно даже не учитывать. Она чрезвычайно мала, эта часть язычников. И весь основной вал – это люди, разные секты, придумывающие себе как бы славянское язычество. И они практически все, вот этот вал, он антихристианский. Известно, что эти проекты начали финансироваться из-за рубежа. Реализацию этих проектов мы можем сейчас наблюдать хорошо в Украине. Я туда много лет ездил, пока еще войны там не было, и видел, как на моих глазах потихоньку происходило вот это дробление христианской церкви и развитие неоязыческих культов, самых их в своеобразных, странных и уродливых даже каких-то сочетаниях, на фоне общей утраты качественного образования исторического. Ее просто снижали. У меня однокурсник из Никополя, родом в Твери, он учился, остался жить, он к родителям туда ездил каждый год приезжал, держась за голову, какие учебники, как они изменились. И на следующий год опять приезжал, говорит, то, что было в прошлом году, это еще ничего, теперь все переписали. Это вот была такая последовательная, кропотливая была работа. На сегодняшний день неоязыческие организации, многие, настроены на то, чтобы русским сказать, мы должны верить нашим славянским богам, а не этим жидовским, который, даже есть такой устойчивый оборот, у них жидохристиане. Они это как бы ставят знак равенства. Под этими славянскими богами, в качестве славянских богов, они предлагают тех, кого они сами выдумали. Вот так вот случилось своеобразно, что в России, вообще в славянском мире, мы практически не знаем никаких, как бы мы сказали, житей славянских богов. До нас дошли какие-то имена, Перун, там, Велес, еще кто-нибудь. А как они жили, как они выглядели, что они делали, что они совершили? Ну вот, вроде бы Перун громовержец, вроде бы он бьет нечисть молниями с неба. И в грозу вроде бы слышно, как он ездит на колеснице. Все. Все остальное какие-то детали. Ни про кого ничего не известно. Про античных богов мы можем что-то сказать о Зевсе, о Венере, о полубогах. У нас этого не сохранилось. Или видоизменилось очень сильно. Поэтому сейчас они должны придумывать любые легенды на эту тему и выдавать их за славянскую религию. Люди улавливаются дважды. Во-первых, они попадают даже не в славянскую религию, а в какую-то псевдославянскую, новую, выдуманную. Во-вторых, они натравливаются, активно или пассивно натравливаются, напускаются на религию своего народа, на православных христиан. И мы утрачиваем энергичных, часто искренних людей, которые просто заблуждаются, и из любви к своему народу попали вот в такие сети вот этих вот либо злокозненных обманщиков, либо тоже заблуждающихся слепцов. Теперь хочу немножечко сказать по поводу славянского язычества того, которое было до принятия христианства. мы должны быть им очень за многое благодарны. Во-первых, это наши предки, и мы по-христиански должны относиться к ним уважительно и почитать их в качестве предков. Это, в общем-то, наша христианская заповедь. Второе, это они выбрали православное христианство в качестве своей государственной национальной религии. Они своим богоисканием, размышлениями, философией, которая до нас не дошла и не сохранилась, подготовили принятие православия, православного христианства на Руси. Как художник Белов Николай Иванович сказал, что мед православия русского лежит в сотах русского язычества, дославянского. Это длительный процесс богоискания, который немногие народы могут похвастаться, что христианство пришло, появилось у них мирно, появилось радостно и было моментально распространено по территории страны. Надо понимать, что акт принятия князем Владимиром, государственного принятия христианства, это не первые христиане на Руси. Христиан на Руси было много. Если мы признаем за... А я не вижу, кстати, никакого основания считать предание об Андрее Первозванном, о путешествии его на Русь выдуманным, то тогда это сразу же вот от апостолов появляется христианство на Руси. В Новгороде, в Киеве он воздвигает крест на горах, в Новгороде создает христианскую общину, и как-то написано, там ученики его ставят ограды и кресты. Кресты — это, может быть, каменные кресты, а ограда, я так сам предполагаю, потому что ничего похожего больше нету, что на северо-западе России здесь у нас встречаются сооружения, каменные выкладки круглые, которые называют кромлихами. По преданию, Андрей Первозванный путешествовал на Русь из Ирландии. Там была распространена такая традиция, которая прежде существовала и в Риме, и в Греции, когда они строили большой храм, а выкладывали некий участок камнями, огораживали, освещали землю. Получался храм под открытым небом, где служили литургию, где все богослужения проходили. И вот, может быть, об этих оградах и идет речь в летописи, что ученики его ставили кресты и ограды. Отправился он на Валаам, там был, по преданию, святилище Вереса. Его жрец и другие жрецы крестились, остались христианами, а в Новгороде он водрузил свой посох апостольский и оставил его в первой христианской общине. Шотландцы, помните же флаг, да, у них наш Андреевский, только наоборот, синий с белым крестом Андреевский. У них это национальная идея по поводу того, что Андрей Первозванный был у них. У нас историки почему-то, я думаю, что это тоже наследие советской истории, советской исторической школы, атеистической. Ну, это, говорят, байка, это предание. Как он мог сюда добраться? Совершенно спокойно, как описывают, так и мог добраться. Не такие уж там гигантские расстояния. Первые христиане-язычники, самые ранние из нам известных еще, были на южном побережье Балтийского моря. Это вот знаменитый остров Руян. Это современная территория современного ГДР. Это все славянские исконные земли. И они больше всего сопротивлялись принятию христианства. Но они сопротивлялись принятию христианства со стороны немцев, потому что немцы постоянно с ними воевали и под предлогом распространения христианской веры просто захватывали славянские территории исконные. До 13 века продолжалась там вот эта вот война. А из Ирландии туда пришли православные христианские монахи, были хорошо приняты и крестились целые города, целые племена и жили совершенно спокойно с этими славянами-язычниками, без какого бы то ни было конфликта. При этом немецкие епископы пишут, что если ловили христианина эти славяне, то они его убивали. Но речь шла только о католиках и о немцах, потому что остальные жили совершенно спокойно и воевали против немецкой вот этой вот агрессии, германской агрессии, совместно и славяне, и язычники. В итоге там произошло событие такое неприятное, потому что вся эта территория была все-таки немцами завоевана, и, соответственно, там ни язычества, ни православия не осталось. Остались верхние лужичане остались, верхние лужицы, нижние лужицы славяне до сих пор, немножечко их потомки, вот тех вот древних славян. Надо подчеркнуть, что те славяне Южной Балтики, это был один народ с славянами, населяющих территорию России, Новгород, Псков, Смоленск, Вологда. Сейчас уже это археологически доказано, и антропометрически черепа перемерены, и лингвистически доказано, что это была одна общность языковая и культурная. Поэтому, когда мы говорим по истории Южной Балтики, побережья, нужно понимать, что это этнокультурное сообщество наше. И, видимо, потому же в 13 веке появляется вдруг гигантский флот, на северо-западе России, в Новгороде, которые называют себя повольниками, их называют ушкуйниками. Как раз в 13 веке победили немцы на Балтике, и там был большой очень флот славянский, они все к родственникам переехали в Новгород, и вот мы потом знаем, что они дважды сжигают столицу Золотой Орды до Куликовской битвы, и в то время, когда Русь платит Новгороду дань, ушкуйники собирают дань с Золотой Орды. Такое явление очень интересное и мало у нас освещенное. При этом у них, у ушкуйников, нельзя было обижать крестьян никаких, хотя в то время войны носили такой характер, как бы грабительский, традиционно грабительский. А вот с мусульманским миром они воевали очень активно и самоотверженно. Те славяне, которые и их вера, которые были до крещения Руси, их описывали разные народы и описывали их религию с разной степенью достоверности. Ну, для меня наиболее ярким, что ли, или убедительным является описание греков византийских, потому что они были в богословии христианском люди образованы. И если они говорили о том, что у славян была монотеистическая религия, то что у славян было единобожие, значит, это была взвешенная позиция у греческих богословов. А откуда же возникает вопрос, все эти многочисленные славянские боги, о которых идет речь? По всей видимости, это обожествленные князья, обожествленные предки, цари и так далее. Они называются в летописях царями, князьями. Строится, например, царь Сварог, у него царь Дажбог, при нем начали люди ковать и пахать и так далее. Славянское слово «бог», оно есть и в ветви иранского языка, и в индийской, оно обозначает круг представления о чем-то превосходящем. Мы до сих пор говорим «обожаю», то есть выделяю среди прочих что-то большее такое, чем нежели я. Мы говорим «богатый человек», у которого чего-то больше, он может быть деньгами богатый, может быть умом богатый. Говорим, на северо-западе называют дядю родного, называют «божатка». Иконы называют боги не потому, что на них боги нарисованы, а потому, что это священные предметы, которые в красном углу стоят и изображают святых или богов. Славяне называли богами и падших ангелов, демонов, потому что они как бы раньше человека произошли. Называли богатырей, тех, кто лучше дерется, тоже корень это слышим. И поэтому появляется путаница, что как славяне о богах, когда говорили, то могли говорить и о людях, и об ангелах, и о каких-то выдающихся родственниках. Вот это вот зафиксировалось в истории, и мы сейчас по недоразумению, потому что мы это слово употребляем исключительно, именуя Бога Творца, подразумевая Бога Творца, говорим о славянском многобожии. Поэтому вот как бы итогом того, что я хотел до вас доложить, современное неоязычество никакого не имеет отношения к дохристианской вере славян, а дохристианская вера славян подготовила принятие православной Руси, Русью православия. Ведь Владимир князь посылать должен был не военнослужащих бояр выбирать веру, он посылал богословов своего времени, язычников. И там проскакивает в «Повести временных лет», они говорят, у нас такому не быть, это у нас не, нам не подойдет. То есть они сверяли это с тем обычаем, который уже существовал у славян. Они отказали католикам западной православной церкви. Как там князь сказал, наши отцы этого не приняли, и мы не примем. Как-то не очень понятно, да, в чем речь-то. А речь о том, что династия князя Владимира – это династия варяжская, северная, новгородская, с южного, восходящая к Рюрику, к южному берегу Балтийской Руси. Там воевали с немцами постоянно, воевали с католиками. И они, наши отцы, не приняли, и мы не приняли. Понимаете теперь, да, о чем речь-то? Что они не хотят католицизм. Они знают, что это такое. А когда они находят православное служение, то они... Непонятно, да? Давай поясним. Ты так вот сделал. Ну, по поводу, что
просто
они...
Просто есть другая теория на этот счет, по поводу того, что во времена княгини Ольги посылались тоже миссионеры с Западной Европы, ну, с Рима, и, собственно, их уже не приняли и послали. Это как раз поколение отцов Владимира.
А это про то же самое говорит. То есть княгиня Ольга-то, она псковская. Это вся та же компания, все они Рюриковичи.
Даже в Киев посылались, которые...
Даже в Киев. Но это вся династия, которая сражалась с немцами. И в конце концов в ту землю завоевали, откуда они родом. Ну вот, а когда они принимают, видят православное богослужение, они говорят, здесь как в раю. Интересно даже, что слово «рай» — это слово скажем так, славянского языческого богословия. Ведь там Эдемский сад, а тут представление славянское с неким садом, в который улетают души мертвых, Ирий, там в Ирий по-разному он называется. И очень большая работа была проделана Кириллом и Мефодием по созданию славянского языка, церковно-славянского языка. В свое время это была языковая реформа. Всего 300 лет назад славяне все говорили примерно на одном языке. Поэтому они выбирали такие слова, которые были бы понятны для проповеди, чтобы все могли их понимать. Ну, проповедь могли понимать, все славяне. И, как бы, наверное, это не стояло их главной задачей, но они еще и вернули язык к... Как бы сделали реформу языка в сторону объединения, в сторону возврата к прежнему языку славянскому, который был понятен всем. Также долго и кропотливо они работали с азбукой. Помните, сколько он искал, Кирилл долго... славянскую азбуку. Прям в житие кусок отведен. Не просто взяли, выдумали, вот давайте пользуйтесь. Многие слова, которые использовались в переводе Библии на русский язык, они восходят к славянскому богословию. Потому что аналогов их нет. Это либо библейская калька, либо вот славянский термин. Видимо, поэтому христианская вера так быстро, скоро распространилась по территории Руси, распространение невероятное, с невероятной скоростью, что отставали люди, которые могли преподать догматику верную, которые могли преподать богословие. Это породило очень много искажений. Не успевало распространяться церковное просвещение за принятием христианской церкви, христианской веры. И сейчас мы иногда, когда обнаруживаем какие-то такие реликтовые фольклорные варианты, где очевидно христианство, но оно окрашено в такие какие-то в поэтику древнюю языческую славянскую формы поэтические, мы не можем понять, почему это произошло. Произошло это не потому, что язычники замаскировали свою религию под христиан, а потому что настолько быстро христианство распространялось и так быстро принималось, что его одевали в одежды поэзии, в одежды эстетики, которые были приняты уже у славян до этого. Вот у меня все, спасибо.
И, пожалуйста, вопросы.
Юрий Николаевич, каково ваше отношение к гиперборейской теории, как историка, как специалиста?
Спасибо. Я вот так вот отвечу. У меня двоякое отношение, я его сейчас поясню. Я как историк, как специалист, профессионально занимаюсь этой темой уже многие годы, не одно десятилетие. И я стою на позициях приполярного происхождения индоевропейцев, предков индоевропейцев. Но 99% того, что пишут на эту тему, написано людьми необразованными, невежественными или какими-то шарлатанами. Поэтому там сразу появляются инопланетяне, появляются йетти, выбегают чукакабры и так далее. И все это в такое облечено, в такую глупость и в такое... количество накрученной ерунды, что мне даже вот стыдно сказать, что я сторонник гиперборейской теории. Потому что не то, что я имею в виду, вы наверняка не читали. А то, что этим словом сейчас распространенно называется, я крайний противник этого. Вот я так отвечу.
А что вы можете сказать по поводу все-таки полярной теории, может быть, хотя бы вкратце, ссылки на каких-то авторов или на какие-то источники?
Я бы порекомендовал, если кто-то хочет познакомиться с какими-то академическими работами на эту тему, это Наталья Гусева, доктор наук, историк и филолог. Она уже умерла. У нее хорошие работы. Любую берите ее и читайте. В чем есть книжка у нее, как-то называется так, «Полярная прародина Индославов», через черточку. Тут само слово, оно начинает коробить уже какое-то дурацкое. Но она в введении говорит, я не знаю, как называть этот народ. Я вот условно ввожу такой термин, поэтому вы его потерпите. Потом придумайте себе какой-то лучше, может быть. У нее хорошая работа. Жарникова Светлана Васильевна, кандидат исторических наук.
Как еще раз?
Жарникова. Она в Питере живет, в Гатчине, по-моему, сейчас. Но у Светланы Васильевны надо делать поправку на то, что она выросла в атеистическом государстве, она совершенно не воцерковлена, представление о христианстве имеет чрезвычайно поверхностное, но много работала с индуистскими текстами, с древнеиндийскими текстами, и там у нее могут быть необоснованная какая-то критика христианства, вот такое вот может быть. Но если мы говорим про саму теорию происхождения, то там многое будет очень интересно. Вкратце, теория происхождения такова, что многие тексты фиксируют древнейшие тексты, какие есть. Но в данном случае мы возьмем тексты индоевропейцев. Это Авеста и это там, индийские веды, Махабхарата, Рамаяна. Они фиксируют, у них есть предание о том, что было страшное похолодание, и люди от этого похолодания ушли. Когда описывают ту страну, где они жили, то совершенно подробно описывают такие явления, которые можно наблюдать только в приарктической, приполярной зоне или в заполярной зоне. Это полярный день, полярная ночь, это звезда в зените и так далее. Многие очень... Да, северное сияние, растения, которые там перечисляются, только в этих широтах живут, и многое-многое другое. Обратил на это внимание очень подробно индийский историк Тилак в 20-х годах 20 века. Он сам был брахман, получил хорошее европейское образование, зная хорошо индийские тексты, обратил внимание на то, что там описываются приполярные астрономические явления и географические реалии. Из этого он сделал вывод, что сама религия и как бы цикл богослужебный, который есть в современном индуизме, особенно в древнем, он совпадает с климатическим циклом вот этих широт. Он сделал вывод, что предки индоевропейцев, которые живут на территории Индостана, жили на территории Северной России, в Северо-Восточной Европе. Я немножко здесь упрощаю, чтобы просто мы не для этого собрались, срезаю смыслы, кто захочет ознакомиться. Современные генетики говорят, что Северная Индия и Восточные Славяне по отцовской линии являются родственниками. Это R1A гаплогруппа. Ну и множество других доказательств о том, что у нас были общие предки. Поэтому историки могут получать знания о нашей древней незаписанной истории через те тексты, которые сохранились в Индии. Точно так же у нас все былины, которые известны, киевского цикла про богатырей, собраны все до одной практически вокруг Белого моря и Онежского озера. На Украине нет ни одной былины, не найдено. Народ оттуда, дружина ушла, сохранила у себя предание. Здесь подобная ситуация, что народ переселился, унес с собой предание, а мы можем теперь, пользуясь ими как историческим источником, восстановить некоторые исторические реалии, не религиозные, исторические, события, которые происходили у наших общих предков на территории нашей Родины. Если вкратце так.
А скажите, пожалуйста, ваше мнение по тому, как, вот, как вам кажется, можно было бы организовать на приходе такую профилактическую какую-то работу в отношении нового язычества?
Мне кажется, что для того, чтобы как-то их убеждать, мало, если это язычник уже, который там, скажем так, какие-то свои представления у него сложились, которые приняты у них в общине, то трудно убеждать его с точки зрения аргументов христианских. Они не являются для него доказательными. Потому что если мы слышим доказательства христианские, в нашем сердце у христиан отзывается, и мы соглашаемся, да, это похоже на правду. У них установки многие другие. И поэтому, мне кажется, надо переводить разговор из области богословской в область историческую, на базу исторической науки. Даже говоря про их все тексты, поскольку они все новодельные, они не выдерживают никакой критики их вот, построения с точки зрения науки. И в то же время у них не возникает ощущения, что их христиане как-то давят, унижают, убеждают, потому что это просто так отстраненное мнение науки. А оно действительно...
А я имел в виду, Григорий, как может община, ну, например, там, молодежь активная, вот себя проявлять в этой работе, но в работе с новоязычниками. Я думал, что вы будете рассказывать о том, что там надо начать ходить в какие-то боевые клубы, например.
Знаете, языческих что-то... боевых клубов очень мало. Это какая-то легенда, что вот там они единоборствами занимаются. Есть в последнее время эффект, что в клубах смешанных единоборств, представляете, что такое? Спортивное единоборство, где одновременно и удары, и броски, вот МА1, ММА такие сейчас есть. Популярные же.
Что там акробатика еще, наверное.
Нет, акробатики там особо нету. Среди пауэрлифтеров, тяжелоатлетов,
распространяется такая, я бы даже религия не назвал, а некоторая языческая эстетика, что нужно быть сильным, нужно быть непокорным. На фоне национального унижения, которое русские долго испытывают, это в сердцах вызывает поддержку. Они говорят, что христиане слабаки, а мы вот должны на колени никогда не вставать. И некоторую такое вот, не глубоко, а вот на таком вот, на уровне симпатии, эта поддержку встречает. Но сейчас есть уже и православные движения, и рукопашные клубы рукопашников таких спортивных, и атлетов. Я думаю, что вот это могло бы выступить очень сильным аргументом, если бы они видели христиан еще. Один только Емельяненко какую роль серьезную сыграл для вот людей, занимающихся единоборствами. Он православный человек, и ведет себя как православный человек, и борец. И это у многих пропал образ, что христианин, как его изображают, что он обязательно должен быть какой-то слабак, который у всех чего-то просит. Либо денег, либо чтобы помиловали.
Андрей Кочергин.
Андрей Кочергин вызывает противоречивые чувства у христиан, у многих. И у каратистов, и у некаратистов. Но он, наверное, я думаю, какую-то аудиторию определенную на свою сторону, на христианскую переводит, безусловно, что очень хорошо.
Можно вопрос? Что вы можете сказать про книги Льва Прозорова?
Я могу сказать про Льва Рудольфовича Прозорова, что он, безусловно, в области былиноведения опытный человек и талантливый историк. И также, что он совершенно сознательно некоторые моменты искажает и передергивает. Я пример приведу. Он говорит, например, что Русь была языческая, и христиане специально привели на Русь Орду для того, чтобы Орда добила язычников христиан. В качестве доказательства приводит то, что не трогали монголы, не трогали монастыри и христиан, и духовенство. На самом деле был такой закон, который под страхом смерти соблюдался у всех воинов Чингисхана, у его потомков, у чингизидов, назывался Великая Яса. Он запрещал, как бы то ни было, притеснять священников любой религии под страхом смертной казни. Поэтому они не трогали. И он это знает, как любой студент на первом курсе ИСТФАК. Я считаю, это заведомое передергивание, просто введение в заблуждение читателей, чтобы их настроить против христиан.
К сожалению, сегодня не смог приехать отец Дмитрий Василенков, председатель Петербургского отдела по работе с казачеством. Он в войсках сейчас, в командировке. И вот по его сведениям, он достаточно информированный человек, сейчас достаточно массово проникают иноязыческие идеи в силовые структуры, десант, спецназ. Вот как вы прокомментируете это?
Я бы еще добавил, что сейчас в Новороссии, где война идет, очень серьезным явлением стало присутствие язычников, даже языческих подразделений, не у язычников, я имею в виду. Я имею в виду на стороне защитников Новороссии. Целые подразделения есть, которые из них состоят. Но там своеобразный феномен, который не свойственен, скажем, России. Там нет никакой конфликтности между христианами православными и вот этими неоязычниками. Они говорят, что в первую очередь мы все русские люди, и мы не ссоримся. А те, которые на той стороне, там же тоже неоязычество раскрутили. Да, да, да. Ну там очень много вариантов, не только одна. Там всего, как на Ноевом ковчеге. И вот тех они считают своими врагами, которые предали идею русскости, идею славянства. Ну вот еще один. А почему так происходит? Я считаю, что на какое-то длительное время православная церковь несколько отстранялась от таких вещей, как работа с военнослужащими. Я не капелланов имею в виду, это есть работа. А ведь как бы военнослужащим воспринимается военный священник, капеллан, как часть службы. А еще значительное время проводят вне службы. Дома, где-то там, с друзьями, в спортивной секции, в походе в каком-то. И вот там тоже создаются своеобразные коллективы людей, увлеченных туризмом, спортом. И вот туда надо идти. Там более искренние отношения, нежели служебные, чем любые служебные отношения. А язычники на неформальном вот таком вот общении и на простоте. Мы должны быть сильными, мы должны быть храбрыми. Мы должны быть русскими. Точка. Христианство то же самое говорит. Почему нет? И сильными, и храбрыми. И никто нас не переделывает там, в эфиопов. Любой народ поддерживается на любой страны, чтобы они национальное свое сохраняли.
Но вот так, у них очень примитивные лозунги, очень короткие. Я думаю, нам в этом состязаться с ними не приходится. Но в то же время, я вот предполагаю, как распространялось христианство у язычников тогда, мы же тоже, получается, после 70 лет советской власти, Русь опять была некрещенной. Там говорили, народ, культура была воинская, она была храбрая, жертвенная. И там говорилось, Бог есть любовь, нет любви больше, чем того погибнет за други своя. А Бог и есть любовь. И это понимали. Это доходит для, в любой воинской культуре. Тот, кто погибает за другого, за брата своего, это всегда уважение вызывает. А вот эта любовь, она и есть Бог. И все. Достаточно проповедовать. Они это принимали, уезжали в свои леса и долы. И там потом мы встречали фольклористов, записывали своеобразные совершенно богослужения, молитвы и так далее. Но самое главное, они брали. Вот как бы нам подумать, каких-то не умаляя глубину христианства, какие-то простые вот такие вот формулы, евангельские, может быть, которые бы распространялись. Я думаю, что сейчас уже весь процесс пошел, и неизбежно будет распространение христианства. Почему я говорю распространение? Потому что ведь это оно не проповедовано. Ну, знают люди, что есть христианство, но никто же не поговорил с каждым нормально, не донес, что это такое. Плюс вот это наследие атеизма, где устойчиво изображается злобный поп, который там, сами знаете, не буду я перечислять. Эти образы, эти аргументы, они где-то все-таки звучат еще в воздухе, они существуют. Часто вину там, за инквизицию сваливают на православную церковь. Люди не знают истории, не то что церкви, народа своего. И вот какая-то просто просветительская работа, мне кажется, длинная, навсегда. Не на десятилетия, а вообще навсегда. Она все это в порядок должна привести. Вот еще хочу момент один важный подчеркнуть. Российский фольклорный союз – это самая крупная, самая мощная и единственная организация в России по аутентичному фольклору. Аутентичный – это настоящий, это не переделанный под эстраду. Это то, как было. Под фольклором понимается не только песни и пляски, а вообще уклад жизни. Потому что культура – это способ выживания народа. Российский фольклорный союз – это десятки, может, сотни тысяч людей, грамотных, с фольклорными коллективами. Они все православные. Они связаны у себя на местах с приходами. Но вот даже встречу мы устраивали специально ученые, вот представители фольклорного союза и Московской патриархии. Смирнов отец был. Заблокировали эту встречу, так как-то все сделали, что объединение этого не произошло. А тогда бы у православной церкви было то, зачем идут в неоязыческие организации. Были бы русские песни, русские пляски, костюмы и все на свете, и в лучшем качественном виде. Самая настоящая традиция народа. Плюс она уже православная. Вот если вот эту смычку... Я так считаю, что если вера – это дух народа, то вот фольклористика – это душа народа, которая должна окормляться церковью. Вот так вот, если я смог ответить.
Я краткий вопрос хотел спросить про какие-то про литературу о неоязычестве, может быть, поставьте частный вопрос.
Мне хорошая литература по неоязычеству не попалась. Может поможешь?
Есть хорошая книга Шнирингмана «Родноверие. Русское неоязычество». Там достаточно подробно описана история становления в Советском Союзе. Ну и, соответственно, политический аспект современно, но именно политический, не фольклорный игровой, не экологический, а политический движение. Вот. Есть хорошая книга Родновера «Самоидентификация», забыл название, вот. Но там про самоидентификацию, да, русского неоязычника, то есть то, как человек себя ощущает, когда приходит в это движение. Ну и, в принципе, есть разрозненные статьи небольшие по истории, но это можно найти, я могу вам отдельно сказать.
И как называется группа-то? «Родноверие и православие»?
«Родноверие и православие».
Вконтакте. Вот там можно и тексты почитать, и вообще и обратиться с вопросами.
Можно я добавлю? Все дело в том, что Федор как бы у нас отвечает за раздел на заочно-теоретических курсах по неоязычеству. И там просто уже есть готовая подборка, которую, собственно говоря, он сделал. Можно просто зайти и уже все взять.
В Санкт-Петербурге проводилось три епархиальных, ну, практически межрегиональных конференции по неоязычеству, и этой осенью планируется четвертая, и мы с большим удовольствием вас ожидаем. Материалы этих конференций частично изданы, кстати, очень маленьким, к сожалению, тиражом, но они тоже, наверное, доступны.
Они выложены на нашем сайте.
Выложены, да, вот на сайте Староскрест. Поэтому тоже там масса интересных докладов. В этом году у меня на бакалавриате защищался студент из Эстонии, который писал работу на тему по мифологии неоязычества. Поэтому, то есть, эта тема как-то продвигается. Как-то продвигается. Слава Богу. Есть еще вопросы?
Я хотела спросить, вот говорили вы сегодня, что на Украине вообще неоязычество. У меня у мужа родня живет в Белоруссии. Мы в том году там были, мы просто ужаснулись, мы не ездили 2 года. Там вообще, то есть это вот просто цветущая вообще нива такая. Так что если у вас есть возможность, то уж как-то вот обратите в ту сторону. Мы были в Минске. То есть мы были прям в самой столице, причем вся молодежная среда, брат женился, и вот вся там молодежная среда, которая вся свадьба фактически вот в этом просто вот поврязшая. И, значит, я хотела по поводу приходского консультирования обратиться. У нас такие вопросы приходят, которые не прихожане, а захожане, да, люди, и вот говорят, там вот статью прочитали, еще что-то там, где-то что, кто-то услышал. А вот вы про игру слов с корнем «бог», а такая вот расхожая как бы игра слов с корнем «род». То есть род, от Бога род, да, родина, там, природа, и вот все вот это вокруг этого. Вот мне бы вот прям хотелось, я где-то какую-то статейку на православие.ру увидела, вот может быть, или это, ну, не знаю, я сейчас скажу, что вот на сайтах есть, может быть, я там найду. Потому что вообще, на самом деле, это актуально. Меня это насторожило буквально, наверное, вот в конце мая, когда заканчивались уже ближе к каникулам, когда у меня дети пришли со школы, это принесли.
Надо очень просто. Берете филолога любого и просите, чтобы он написал справку там, из 2 предложений. Это все очень легко расписывается. Не нужно большим быть специалистом, а филологи это сделают лучше меня, потому что я историк. Вот. И вот сейчас идут спекуляции, что слово там, «родина» от слова «бог род» славянский. И так далее. На самом деле, наоборот.
Природа,
и,
все в природе.
Да. А название это от того, что он рождающий. Это вообще имя Бога Отца славянское. Род. Родитель. Вот они вот так вот передергивают. Я думаю, не от хитрости, а от глупости своей. Просто лепят, что попало. Вот послушайте Задорнова там. Что примстилось, то он и говорит. Вот хотел еще маленький, так можно минутку еще? Уж больно это такой интересный момент. Мы примеры того, как мы отдали язычникам традиционную культуру. Иван Купала, праздник такой. У всех представление 99% сейчас живущих людей по фильму Тарковского. Что там обнаженные люди друг за другом бегают и так далее. Фольклористика не фиксировала ничего подобного. Это вообще не эротический праздник.
Больше про цветущего ангела. Папоротник.
Вот. И Купала – это одно из названий, народных названий Иоанна Крестителя. Он на день Иоанна Крестителя и происходит. И люди в память об этом купаются. У нас вот это осознание и связь осталось с крещенским купанием. Мы в крещение в Иордань купаемся. У нас везде Иордань, мы везде в нее залезаем. А тут мы забыли, потому что вот советский период и языческим таким оформлен чем-то. Ничего там такого не было. Ну, травы собирали, ну, венки плели, ну и что? Вся аптека, она медицинская, все травы. А духовность упустили, что это наш праздник, зачем его им отдавать? Масленица. Жгут чучело масленица. Многие уверены, батюшки, почему-то, что это жертвоприношение человека изображается. Или там советские люди придумали, что это зиму сжигают. Это же перед постом сжигание ветхого человека. Символическое. Туда и приносили еду, которую не доели в постсырную неделю, масло лили, выбрасывали, молоко выливали, старые вещи жгли вместе с этим чучелом. Это же духовно даже. И греки жгут иуды чучело постоянно. У них не возникает мнения, что это язычество. Конечно, акт такой ответственно взять, это не христианство такое вот догматическое, народное, но ничего худого-то в этом нет. И вот таких вот много-много примеров, где мы могли бы все эти праздники по-своему воспринимать и на их примерах воспитывать христиан.
То есть мы не найдем ни в каких источниках подтверждения, ну, по крайней мере, вот этим двум явлениям. То есть купание на крещение, как языческая некая ссылка, и сжигание, значит,
мы купание это на купалу. На купалу купание найдем, как раз купались. Это
в язычестве.
Я думаю, что вообще индоевропейцы все, ну, предки наши, обряд омовения считается священным. Поэтому мы можем найти и в Индии там омовение несколько раз и соотнести с этим, может быть. Но уже 1000 лет у нас, как минимум, это наполнено смыслом другим. Даже сместилось в календаре от равноденствия на 7 число, от астрономического, 22 на 7 число Иван Купала. Это уже совсем 1000 лет другой праздник, если даже там какие-то были, ну, предтечи в него. Поэтому мы можем, это наша 1000 лет, наша национальная народная культура, не религия, но она уже одухотворена православием. И тут вот нужно правильно к этому относиться. Иначе мы с водой ребенка выплескиваем.
Надо тогда как вот прямо эта система просвещения.
Да, надо что-то такое
за месяц до этих праздников, не накануне, как вот с миссией выходить на улицы, накануне праздника, потому что это уже все равно...
Я подозреваю, что тут надо еще все подумать скоро, чтобы нас, наши же братья-христиане не забили сумками, да.
Не сожгли как чучело.
Да. Чтобы это, нужно же это все понимать и всем понимать дружно, тогда будет нормально.
Когда же рождается идея сборника вот современной мифологии и... Ну, хотя бы в виде красиво изданной брошюры и распространять ее. И вот,
надеюсь, я кое-что могу дать, у меня написано есть. Не сейчас, но
там чуть-чуть. Наверняка у вас есть материалы, и мы будем очень вам благодарны за эти материалы. Спасибо.
Спасибо.